Глава 5. Сказать ей, что я восходящий, и в будущем могут возникнуть проблемы. Солгать, что нет, и можно потерять часть уважения пленницы. Как ни крути, но восходящего она будет уважать больше. А обычного человека можно попробовать и обмануть, и предать. К тому же будет сложно объяснить, зачем мы идем к сияющему столпу. Поэтому я лишь сурово посмотрел на нее, затем произнес: «Лишнее любопытство не доводит до добра. Понятно?»
«Юки понимать». Девушка несколько раз мелко кивнула. «Юки больше не спрашивать. Юки хотеть сказать, что что Сигурд может поменять чужой гвоздь на новый и...»
«Ты думал, я не знаю этого?»
«Юки понимать», — пробормотала она, опустив глаза. «Сигурд прикажет выходить? Юки знать хорошее ночное убежище, но нужно идти весь древодень».
Ждать здесь было больше нечего, и мы двинулись в путь. Несколько раз я с тоской оглядывался на туманные горы. Где-то там находилась земная колония. И теперь расстояние между нами только увеличивалось. Однако решение было принято. Я полагал его верным, и требовалось работать над скорейшим приведением его в исполнение. Я не погибну в расколотых землях. Все равно вернусь туда. Снова увижу ребят и травинку.
«Конечно вернешься», —
подбодрил меня голос.
«Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы перепрыгнуть сразу две ступеньки Ювейн».
Мы перебрались на следующее плато по узкому естественному мостику в его дальнем конце. Танцующая шла немного впереди, легкой размеренной походкой. Она попросила вернуть ей лук, и я, не задумываясь, отдал оружие. Пока есть торг, она не сможет причинить мне вред. Да и зачем ей это после попытки самоубийства? По дороге девушка подстрелила парочку мелких крабов и ловко нанизала их на веревку, которую перекинула через плечо. Членистоногими местные обитатели были, правда, весьма условными. Неприятные многоногие твари, успешно мимикрирующие под серые и коричневые булыжники. Интерфейс восхождения называл их каменными жуками. Также они проходили в энциклопедии Анни. Я знал, что их можно употреблять в пищу. Динамит травил байки на стоянке. Однако на вид — бррр. Камнежуки были совершенно кошмарной добычей. Впрочем, я не собирался останавливать танцующую. Судя по всему, она искренне старалась продемонстрировать свою полезность новому хозяину. На пути сюда наш отряд передвигался по расколотым землям исключительно по поверхности плато, кое-где связанных перешейками или искусственно наведенными мостами. Некоторые из них соорудили земляне, другие выглядели совершенно иначе по форме и дизайну, и явно были делом рук иных команд восходящих. Но сеть дорожек, связывающих изолированные острова, была немногочисленной, и нам постоянно приходилось плутать. Сегодня я убедился, что у фригольдеров просто не имелось хорошего проводника, потому что танцующая вела меня совершенно по другому принципу, ориентируясь исключительно на видимые только ей признаки. Она как будто сразу знала, заканчивается ли плато тупиком, или на нем есть нужный перешеек, и безошибочно вела прямо к нему, лишь иногда в задумчивости останавливаясь и озираясь, словно выбирая маршрут. Мы спускались в каньоны по скалам, неожиданно образующим удобные пологие уступы, находили в их глубинах странные узкие переходы, будто сотканные из множества слоев серой полупрозрачной слюды, и они неизменно приводили в удобное для подъема на следующий остров место. Кое-где в этих странных потеках были проделаны впадины и отверстия, идеально подходящие, чтобы зацепиться и взобраться наверх. И это, конечно, не могло быть игрой природы. Когда мы миновали третий такой переход, я не выдержал и спросил: «Кто это сделал? Народ теней?»
«Да, мой народ ходить по этим тропам», — не задумываясь, ответила танцующая. «Сигурд спрашивать про мосты? Это твердая слюна Лизза. Их приручать наше восходящее».
«Ты раньше бывала здесь?»
«Юки трижды пересекала расколотые земли, но в других местах».
«В других местах? Тогда как ты так быстро находишь дорогу?»
«Танцующая смотрит старые знаки ее народа и читает путь».
В голосе девушки прозвучало удивление.
«Танцующая смотрит следы животных. Они тоже знают тропы, где нет червей».
«Знаки?» — еще более удивился я.
«Сигурд не видеть, чужие не видеть знаки теней».
Во взгляде обернувшейся танцующей промелькнуло некое торжествующее лукавство.
«Вот, Сигурд видеть?»
Она показала на хаотичную россыпь камней, около которой только что стояла, как будто изучая в задумчивости горизонт. По их расположению я не мог даже предположить, что там содержится какой-то знак,
Однако, если внимательно приглядеться, на поверхности валунов действительно было что-то нацарапано. Правда, с тем же успехом трещины и белёсые рубцы, покрывавшие каменные бока, можно было принять за природные образования. И что же тут написано? Знак «Говорить» — два раза влево, один раз прямо, либо один раз вправо. Там уйти к каменным рекам, — объяснила проводница. Дальше найти следующий знак. Их ставить люди теней. Давно, много-много циклов назад. Чужим не прочесть. А ты можешь научить меня читать ваши знаки?
Юки — изгой.
На этот раз в голосе девушки прозвучало беспокойство.
Она может, если хозяин приказать. Но Сигурд не знать языка теней, не знать наших узоров. Юки не знать.
Видимо, за расположением камней и нацарапанных на них палочек и черточек действительно стояла целая культура. Я не стал заставлять девушку выдавать секреты своего народа. Ей было это явно неприятно, тем более голос в голове угрюмо буркнул.
«Это всего лишь примитивный фрагмент карты из Атласа Восхождения. Камни вокруг центрального символизируют соседнее плато. Знаки на них обозначают количество и места переходов. А также, я предполагаю, степень опасности. Ничего сложного. Язык теней — всего лишь производный диалект от наречия потомков Кел-Аммос».
«Ты уже не первый раз говоришь об Аммос, Эррос. Кто или что это?»
«Старшие ветви великого древа Кел. Их было 7. Все они почитали разных единых. Ко времени раскола они были уже очень разными. Народы твоего круга ведут род от Кел-Эррос и Кел-Аммос. Это видно, хоть их кровь и изрядно разбавлена кровью младших».
И, скрашивая путь, он рассказал мне о золотой и серебряной расе, о создателях жизни Кел-Эррос, чья кожа отливала золотом, а глаза горели лазурью и звездной кровью, талантливых и пылких почитателей той, кто творит, и о Кел-Аммос, белоснежных, как мрамор, с волосами цвета ночи и расплавленного серебра, любимцах искуснейшего, великих творцах чудес единства и вечности, о том, как их гордость и мудрость обратились высокомерием и порочностью, о том, как великие ветви разделились на враждующие созвездия дома, утрачивая то немногое, что роднило Кел с младшими народами, и распыляя свои силы в бесконечных интригах и войнах за давно забытые цели. Единственное, что осталось от них в единстве — руины, чьи названия уже никто не помнит. «А к какому народу принадлежал ты сам?»
«Ты не поймешь».
Общее направление, выбранное танцующей, несмотря на причудливость маршрута, совпадало с указанным в задании наблюдателя. Девушка действительно вела меня к нужной точке, так что стоило расслабиться и следовать за ней. Дорога была долгой и утомительной, но зато я успел внимательно изучить свои новые руны. Наиболее интересной показалась новая бронзовая руна заклинания.
Руны пылающих рук. Вид — руна заклинания. Качество — бронза. Активация — 12 капель звездной крови. Создают обжигающую ауру, исходящую от ваших рук. Внимание! Любое прикосновение к посторонним объектам, в том числе к собственному телу, может повредить их. Время действия — 30 секунд. Время перезарядки — 10 минут. Текущий таймер перезарядки готово к активации.
Это заклинание «Раздавленный клык» использовал в последние минуты схватки, чтобы вырвать у меня иллюмовый коготь. Теперь я понимал, на что он рассчитывал. Если бы не защитный покров Торка, аура обожгла бы меня. А любое другое оружие раскалилось настолько, что противник не смог бы удержать его в руках. Да, для него самого это тоже стало бы жуткой пыткой, но клык, видимо, мог блокировать боль. Интересно, выжил бы восходящий с пробитым средоточием, если бы ему удалось меня обезоружить? Хорошо, что чудесный сплав, и сплав ли вообще, абсолютно нейтрален к любым воздействиям и не проводит температуру, иначе итоги схватки могли бы оказаться совсем иными. Бронзовое заклинание — серьезное оружие. Если описание верно, оно даст мне огромное, а главное — неожиданное преимущество в рукопашной схватке, что отлично перекликается с навыком боя без оружия. Также, наверное, с помощью пылающих рук можно выводить из строя любые предметы, взламывать закрытые двери, освобождаться от оков. Да много всего можно придумать при желании, черт побери. Главное при этом не нанести травму самому себе. Судя по описанию, заклинание далеко не безобидно. А если его еще и улучшить, то перспективы казались крайне интересными. Меня уже давно мучил вопрос, что происходит с остальными рунами и звездной кровью павших восходящих.
Ведь ясно было, что из Флоу, из Клыка я подобрал лишь часть их арсенала. Голос наконец-то соизволил дать объяснение. Из его слов следовало, что наружу уплескивается всего лишь десятая доля звездной крови восходящего, а в некоторых случаях еще меньше. Выходило, что у Клыка было примерно 230 капель, а у Гая Флоу около 500. Что ж, не так уж много, учитывая, что сам я набрал уже более 200.
«Да, только ты удачно почистил двух восходящих, а я сломал кучу рун и монет. Но твоя догадка верна, Ювейн. Быстрый способ набрать звездной крови — убивать других восходящих. Вот только есть проблема. Никогда не знаешь, какие руны есть у врага».
Руны же с поверженных врагов выпадали несколько по иному принципу. Было наиболее вероятно, что над телом появятся только что использованные и что-то из ключевых навыков мертвого. В обломке же чаще всего оставалось то, что содержит материальное — руны существа или руны предметы, а также случайная часть арсенала восходящего. Но что же происходит с остальной кровью и рунами? Голос утверждал, что в теле восходящего их аккумулирует стигмат вечности. Именно таким образом владыки загробного мира пополняют свои запасы, забирая вместе с новыми душами наиболее ценные. Он с неизменной злостью добавил, что вечность, лишившись некоего источника, исказила древнюю и мудрую систему, воплощенную искуснейшим. Чтобы удержаться на плаву и сохранить могущество за звездные монеты, правда, можно было выкупить часть рун обратно, но это, по сути, являлось продажей имущества ограбленного ему же и величайшим цинизмом хранителя Небесного Трона. Я слушал его и думал, что не помешало бы найти альтернативный источник информации. Слишком гладко все выходило у моего визави. Ах, какое несчастное единство, из которого высасывало все соки жестокая деспотия вечности. Все могло оказаться совсем не так. Он наверняка говорил только то, что выгодно, дабы создать у меня нужную ему картину мира. Но я не собирался верить всему, что лил в уши невидимый спутник, помня об инциденте в разломе, когда ему так и не удалось забрать мое тело. И еще я помнил ту страшную картину казни синеволосой. Видение предназначалось совсем не для меня, но оно было настолько мощным, что краешком обожгло мое сознание. И те, кто вершил суд над синеволосой Кел-женщиной, очень похожей на Азимандию, выглядели там отнюдь не ангелами, а скорее наоборот. Еще у меня появились две новых руны развития — бронза и дерево. Первую, по совету голоса, я использовал, открыв первый бронзовый атрибут тела — моторику. Он отвечал за скорость реакции, рефлексы и общую координацию. И, в отличие от физионики, которая развивала большинство аспектов физической кондиции или телесности, общей структуры и сопротивляемости организма, практически не изменял внешний вид организма. Я просто стал немного быстрее, чуть более ловким и подвижным. И прежде не жаловался, но теперь, видимо, мои возможности значительно превосходили средние человеческие. Проверить на практике, к сожалению, пока случая не представилось. Каждый бронзовый атрибут открывал новый навык. Я неожиданно получил амбидекстрию, бронза 0 из 10, способность одинаково ловко управлять обеими руками. Забавно, что и до этого я особенно не замечал разницу между правой и левой. Значит, существовала предрасположенность? Голос подтвердил, что навыки за атрибуты индивидуальные для каждого восходящего, хотя в целом часто совпадают, потому что человеческие организмы развиваются схожим образом. Но бывает, выпадают и редкие. Деревянное же развитие я мог использовать только для поднятия навыков соответствующего ранга. Их имелось несколько. Можно было выбирать, и я выбрал чуткое ухо. После превращения умения в навык мне не очень нравилась его урезанная версия. Да, теперь ухо не требовало звездной крови, однако и работало немного по-другому. Видимо, ресурсов моего слухового аппарата было маловато для полноценного использования. Голос лениво заметил, что любой навык лучше умения. А мусорные руны развития — не проблема, так что не стоит возмущаться из-за подобных мелочей. Ну что ж, будем стремиться к идеалу. А пока 2 из 10. Последней руной, использованной в дороге, стало деревянное изменение. Оно улучшало время действия либо время перезарядки руны аналогичного качества. Я применил его к своему новому приобретению — ночному зрению, вдвое увеличив время его действия, почти 5 часов. Совсем неплохо при суточной перезарядке. Если придется идти ночью, это может серьезно выручить. Следующим открытием стали пилюли, обнаруженные в хранилище покойного восходящего. Серые, с бирюзовыми вкраплениями, они представляли собой кустарным образом изготовленные шарики, как будто сваленные из истолченной в ступе каменной пыли и растительной трухи. Я уже видел подобные. Их делала говорящая с травами для наших восходящих. Эти выглядели не такими аккуратными, разваливались на глазах, но тоже представляли огромный интерес.
«Пилюли из трав и ядер могут многое, но их основное предназначение — усиливать восходящих»,
— напомнил голос.
«Эти вряд ли сильны, но мы обязаны попробовать. Смелее, они не убьют тебя».
На вкус синяя таблетка была противной, горькой и соленой. Я с трудом сдержался, чтобы не извергнуть содержимое желудка наружу. Однако эффект превзошел все ожидания. Буквально через несколько минут время регенерации звездной крови уменьшилось почти втрое, до 2 с небольшим часов на каплю. Как я и предполагал, снадобье ускоряло циркуляцию звездной крови получше всяких медитаций. И теперь получится восстановиться быстрее планируемого срока. Под вопросом оставался срок действия пилюли. Но проверить его можно было только опытным путем. Время пошло. Переход вышел на диво спокойным. В небе иногда мелькали дрейки, из глубин каньонов доносился странный шорох. Но нас никто так и не побеспокоил. Более того, мы вообще никого не встретили на бесплодных, продуваемых непрерывным ледяным ветром островах расколотых земель. Древодень был на исходе. Золотой силуэт Игдрева превратился в тающий отсвет на горизонте, когда танцующая внезапно указала на нагромождение скал на большом плато впереди, почти неразличимые в подступающих сумерках. «Мы близко, Сигурд. Убежище там». Обещанное ночное убежище оказалось пещерой, вход в которую находился под скальным козырьком карниза, замаскированный так, что можно было пройти в 2 шагах, ничего не заметив. Танцующая чуть ли не обнюхивала следы, ведущие к нему, настороженно вглядываясь в фиолетовый полумрак, а я был абсолютно спокоен. Чуткое ухо не выдавало признаков чужого присутствия поблизости, человеческого или звериного. Из темного зева прохода доносилось только эхо постоянной капели, будто вода медленно стекала в какой-то водоем. Так оно и оказалось. В центре замкнутого грота, куда привела меня проводница, находилось небольшое озерце, напоминающее замысловатую купель. А вот в самой пещере совершенно неожиданно на поверхность выходила мелкая жила солнца камня. Этот удивительный минерал считался еще одной геологической аномалией единства. Обработанный нужным образом, он превращался в светильник с бесконечным ресурсом. Я уже встречал во Фригольде и на заставах осветительные устройства, созданные на основе этого янтарного, похожего на гладкий желтый воск материала. Часть пещеры благодаря этому была ярко освещена, а другая тонула в легком сумраке. Я также заметил искусственные пирамидки из солнцекамня, установленные так, чтобы выход был непрерывно освещен. Стало понятно, что благодаря этому обеспечивается безопасность. Отродья червей ненавидят свет и никогда не ползут в такое место. «Это убежище народа теней?» — спросил я. И когда танцующая кивнула, продолжил. «Люди твоего народа могут появиться здесь?»
«Я не хотеть», — помолчав, ответила проводница. «Ведь тогда они убить меня и убить Сигурда. Но мой народ бывает здесь редко. Незримый должен сильно разгневаться, если мы встретить их».
Я кивнул. Ответ вполне удовлетворил. Значит, вероятность столкнуться с группой бывших соплеменников танцующей минимальна. Ну что ж, безопасный ночлег в этих диких местах многого стоит. Я вовсе не хотел просыпаться и снова видеть шевелящийся силуэт хищного имаго в 2 шагах. Пещера выглядела обжитой. Нашлось удобное место для стоянки. Импровизированная костровая чаша из капители сломанной колонны. Как ее сюда притащили? Чурбаки сидений вокруг. И, о боже, даже заботливо оставленный запас сухих дров. Танцующая тут же развела огонь и начала деловито нанизывать на палочки пойманных камней жуков. За время пути она подстрелила 6 штук. А мне указала на водоем, в который медленно струилась вода с гроздья нависающих сталактитов. «Можно пить. Нужно набрать воды, хозяин». Я последовал совету и наполнил меха и фляги. За день мы выпили почти всю жидкость. Вода была прозрачнейшей и ледяной до ломоты в зубах. На вкус отдавала чем-то землистым, но не неприятным. Я умылся и, раздевшись по пояс, плеснул на себя несколько пригоршней. Хорошенько обтерся. После 2-дневного пути был весь покрыт потом и дорожной пылью. Водичка отлично взбодрила, конечно. Хорошее место.
«Если Сигурд хочет купаться, тоже можно», — послышался сзади голос танцующий. Затем донесся шорох снимаемой одежды. И обнаженная девушка, поеживаясь от холода, прошла мимо меня и осторожно спустилась со скользкого бортика пещерного бассейна. Водоем был неглубок, и она погрузилась лишь по пояс. Обнимая себя руками, встала под медленную капель и принялась плескаться, абсолютно не смущенная моим присутствием. Я несколько секунд смотрел на изящную фигурку проводницы, отметив затейливую татуировку, шрамы на спине, странные следы на бедрах и ягодицах. А потом отвернулся и пошел к костру. Запах отчетливо сигнализировал, что крабов пора снимать с огня. Остановился только у вороха одежды, брошенной танцующей. Ее грязные лохмотья и зияющий прорехами трофейный комбинезон Кирка производили угнетающее впечатление. Так что я достал и бросил рядом один из своих запасных, полученных во Фригольде. Новый, чистенький.
«Это... мне?»
— послышался через некоторое время тихий голос танцующий.
«Хозя... Сигурд?»
«Да!» — крикнул я в ответ. «Пусть Юки переоденется!» Через пару минут проводница вышла из-за скалы. Отмытая от многодневной грязи, в универсальном земном комбинезоне, ужавшемся по фигуре, она выглядела совершенно другим человеком. Спутанный колтун превратился в короткую, едва прикрывавшую уши шевелюру оттенка тусклого серебра. Их блеск напомнил серебристые струйки в волосах травинки. Мраморно-белая, сияющая кожа, огромные зеленые глаза. Затравленный зверек оказался вполне миловидной девушкой. Инопланетной, конечно. Чуждость очертаний скул и ушей прослеживалась совершенно явно. Однако теперь я мог понять тех, кто считал аборигенок привлекательными. Прежним остался только затаённый страх во взгляде и движения, рваные, дёрганные. Будто она каждую секунду ожидала окрика или удара.
«Юки, благодарить Сигурд», — тихо произнесла она. «Новая одежда очень красивая».
«Не стоит», — отмахнулся я, осторожно осматривая обгорелого камня жука, похожего на почерневшего паука. «Как это есть?» Проводница показала, что нужно отрывать лапки, ломать панцирь и высасывать из обломков желтоватое прозрачное мясо. Несомненно, белок, не такой уж противный на вкус. Пересиливая отвращение, я съел первую порцию, вторую — с некоторым интересом. А взять третьего даже не пришлось себя уговаривать. Да, в Крипторе имелся запас земной еды, однако зачем тратить его, если можно обойтись вот таким подножным кормом? Танцующая прикончила своих трех крабов гораздо быстрее. Облизала блестящие от сока пальцы и с нескрываемым интересом следила, как я разбирал и чистил трофейный Суворов. Оружие Кирка Дугласа было в ужасном состоянии. И только чудо, что гениальность конструкторов, создавших простой, безотказный и неприхотливый механизм, сохранили его исправным. Хорошо, что у Мигеля имелось все нужное. Я разобрал, почистил и тщательно смазал основные детали. А затем безо всякого труда собрал винтовку обратно. Попутно попытался расспросить проводницу о ее племени и землях, на которых они жили. Мы направлялись в те края, так что информация была далеко не лишней. Народ теней состоял из множества отдельных септ, что примерно означало род, группу, общину, но непременно имеющую общего предка и связанную кровными узами, и населял обширный полумесяц теневых земель к югу и к юго-западу от древа. Как и люди трав, тени не были единым народом, но среди них имелись слабые септы и, наоборот, сильные септы, периодически объединяющие вокруг себя остальных. Поселения их были разбросаны на изрядном расстоянии друг от друга и, как правило, располагались в хорошо защищенных старинных развалинах или пещерах. Танцующая сказала, что сама она из рода, который назывался «Серые шипы», а места, где находится сияющий столб, формально относятся к владениям могущественной септы когтей. Впрочем, столб и его окрестности считались дурными местами, запрещенными для посещения, поэтому проводница очень надеялась, что мы не встретим никого из представителей изгнавшего ее народа.
«Если встретить мой народ, Сигурд говорить». «Говорить или сражаться?» — добавила она. «Танцующая быть его трель. Сигурду решать, как быть. Между народом Земли и народом теней нет мира, и не быть мира».
«Почему?»
«Когда люди Земли падать с небес, некоторые упасть в земли теней», — ответила танцующая. «Люди Земли иметь сильное оружие и не хотеть быть трель. Много смертей быть, давно и недавно. И еще одно быть».
Она заколебалась, опустила глаза, как будто не решаясь сказать. «Что?» — настоял я. «Говори».
«Говорящая с травами», — чуть слышно ответила танцующая. твой народ принять ее.
А что с ней не так?
Говорящая быть дочь Рикса каменных луков, большая септа, высокая кровь, сильная восходящая, много славы. Говорить, она убить своего отца, убить первого брата. Она хотеть стать Риксом народа теней, но второй брат остановить ее, и говорящая бежать, уходить из свой народ в твой народ, Сигурд. Тени убивать ее, говорящая знать это.
Ах, вот оно что. У матери мрака и травинки была весьма бурная молодость. Заговоры, предательства, убийства. И снова с целью стать Риксом, получить власть над народом. Не отсюда ли растут корни того, что происходит сейчас в земном Фригольде? Неужели говорящая с травами продолжает свои интриги, только действуя через своих детей? Я ощутил охотничий интерес и спросил. А почему обвинили именно говорящую с травами?
Рикс и первый брат отравлен быть травами, темными травами. Все знают, что говорящие ходить в темные земли, знать темные травы, говорить с травами. Она говорящая быть, она уметь такое. Имена не давать просто так.
Вот как, задумался я. А что означает твое имя?
Юки, детское имя быть, а танцующая. Юки показать Сигурду.
Глаза проводницы лукаво блеснули. Она встала, сделала несколько шагов назад, скрываясь в тенях, падающих от нависающих скал. Медленным плавным жестом подняла руки над головой и начала танцевать. Я наблюдал за ней, полузакрыв глаза. То был странный танец. Он совершенно не походил на земные, и в то же время казался притягательным, магическим, чувственным. Девушка, извиваясь всем телом, то исчезала в тенях, то появлялась в совершенно другом месте. И дрожащая тень, отбрасываемая ею на скалы, синхронно исполняла гипнотический змеиный танец. Я и не думал, что худенькая танцующая может быть настолько гибкой и соблазнительной. Она как будто перевоплотилась в другого человека, в настоящую женщину, охваченную яростной страстью, и при виде ее движений по телу пробегала непроизвольная дрожь. Я не уловил момент, когда она выскользнула из подаренного комбинезона, вновь оставшись обнаженной. Белоснежная кожа чуть сияла в полумраке. Глаза девушки горели хищным зеленым огнем. Она продолжила танец, с каждым движением приближаясь ко мне. Затем я обнаружил изгибающуюся танцующую совсем рядом, а сама аборигенка, призывно глядя снизу вверх, прошептала, тяжело дыша.
«Хозяину понравится танец? Юки уметь любить мужчин? Сигурд быть доволен?»
Она хотела прижаться ко мне, продолжая извиваться всем телом. Однако я решительно вытянул руку, преграждая девушке путь. Дело было не в том, что мог сработать торг, а в том, что такое откровенное предложение своего тела показалось мне неприятным. Не то чтобы я побрезговал танцующий, нет. Мой мужской взгляд заметил и оценил изящную фигуру, небольшую крепкую грудь и, неожиданно, крутой изгиб бедер. Однако я не собирался заниматься с ней любовью только потому, что она трель, а я ее новый хозяин. Это выглядело отвратительно и само по себе, и по отношению к травинке, которая наверняка ждала меня во Фригольде. Мы не животные, чтобы давать волю своим гормонам. Я знал, что не прощу себе подобного предательства.
«Ты делаешь большую ошибку, Ювейн»,
— неожиданно проснулся голос.
«Ты не на земле, и она не землянка. Запомни это. Будет лучше, если ты скрепишь этот союз и будешь ласков с ней. Тогда она будет твоей, будет служить тебе верно. Если же нет, нет ничего опаснее отвергнутой женщины, даже если она всего лишь трель. Подумай об этом, Ювейн, еще не поздно. Если ты хочешь остаться чисто для своей восходящей, я могу все сделать за тебя».
«Нет, какого черта?» Его предложение окончательно вывело меня из себя. Из памяти еще не выветрились приключения в домене. Встав, я подобрал скомканный комбинезон и сунул его в руки застывшей девушки. «Возьми, оденься. Не нужно этого».
«Танцующая некрасивой быть?» — тихо спросила девушка, не поднимая глаз. «Плохо танцевать для Сигурд?»
«Нет, не в этом дело. Просто у меня есть...» Я с трудом подобрал слово, потому что в едином не было аналога слова «невеста». «Девушка в моем народе. Она ждет меня».
«Но ведь Юки не просить приносить дары?» — с недоумением переспросила проводница, прижимая одежду к груди и глядя на меня глазами, в которых набухли слезы. «Юки просто хотеть быть полезной».
«Я сказал нет, не надо. Оденься и ложись спать».
С какого черта я вообще должен оправдываться?» Она молча подчинилась и свернулась калачиком по ту сторону костровой чаши. Непонятно почему, ощущая себя виноватым, я со злым упрямством принял позу первого нара и начал ежевечернюю медитацию. Неожиданно она далась легче. Меньше чем через час в шкале звездной крови произошли изменения. 22 из 195 капель. Уже лучше. Хотя мало. Невероятно мало. Когда я вышел из транса, танцующая, судя по ровному дыханию, уже давно спала. Я тоже растянулся поудобнее и провалился в глубокий сон. Сторожить здесь не имело смысла. Выход всего один. Если его обнаружат, мы никуда не денемся. К тому же у меня есть осознанный сон, который разбудит в случае опасности. Так и вышло.
«Я же предупреждал, Ювейн, не двигайся!»
Сонная апатия схлынула. Опасность. Не поднимая веки и не меняя позы, я различил смутный силуэт девушки, подобравшейся ко мне совсем близко. Юки танцующая. Слегка растрепанная, она пять за пятью бесшумно приближалась ко мне, осторожно переступая так, чтобы не хрустнул ни один камешек. Глаза проводницы хищно сузились. Такой взгляд у людей бывает перед решительным броском. А в ее руке тускло блестит кинжал. Медленно, очень медленно она занесла его, готовясь нанести удар.